Глава 19. Последняя схватка. Тер услышал собак за целую милю. По двум причинам. Сегодня он не хотел бежать от них, так как несколько дней назад. Сами по себе собаки пугали его не больше, чем какой-нибудь барсук или даже сурки, которые свистят со своих скал. Он пришел к выводу, что глотки у них здоровые, а зубы так себе, и разделаться с ними проще простого. Страх же на него нагонял тот, кто следует за собаками. Но сегодня он столкнулся лицом к лицу с существом, принесшим с собой в эти долины такой необычный запах. Оно не пыталось чем-нибудь повредить ему, и он не стал его убивать». Кроме того, Тер разыскивал Искваву, медведицу. А рисковать жизнью ради любви способен не только человек. Расправившись с последней из убитой им при первой встрече собак, Тер сделал как раз обратное тому, чего ждал от него Брюс. Он не пошел на юг, а вместо этого завернул к северу, и на третью ночь после сражения и потери Мусквы снова отыскал Искваву. В предвечерних сумерках, незадолго до их встречи, погиб Пипунескус. Тер слышал резкий треск автоматического пистолета Брюса. Всю ночь и следующие сутки гризли провел с Искваву, а затем снова ушел от нее. Разыскивая ее в третий раз, он и наскочил на Лэнгдона на этом предательском карнизе. Медведь все еще не обнаружил запаха подруги, когда услышал лай собак, напавших на его след. Он шел на юг, и поэтому оказался неподалеку от лагеря охотников. Гризли держался высоких склонов, пересеченных расщелинами, изрезанных сланцевыми плешинами, глубокими ущельями и беспорядочными нагромождениями каменных глыб. Он все время был с наветренной стороны, чтобы не прозевать запаха Искваву, как только она появится где-нибудь поблизости. Когда он услышал лай, но не уловил запаха собак и едущих за ними двух охотников, он остановился. При иных обстоятельствах он проделал бы свой излюбленный маневр и дал бы крюк, обойдя людей с подветренной стороны, но сейчас обычная осторожность гризли отступала перед его стремлением к подруге. Собаки были уже ближе, чем в полумиле, как вдруг он внезапно остановился, потянул носом в воздух и ринулся вперед. Тер уперся в узкое ущелье, из которого убегала Искваву. Лаэрдели стал еще яростней и совсем приблизился. Гризли спустился как раз в тот момент, когда медведица выбежала из ущелья. На мгновение она задержалась возле Тера, затем кинулась дальше. Уши ее были сердито прижаты, из горла вырывалось угрожающее рычание. Тер последовал за ней и тоже зарычал. Он знал, что его подруга бежит от собак, и, поднимаясь следом за ней в гору, все больше приходил в ярость. В таком состоянии, как сейчас, ему все бывало нипочем. Гризли был страшным бойцом, когда преследовали его самого, но когда опасность нависала над его подругой, тут он уже превращался в сущего дьявола. Тер все больше отставал, давая Искваву уйти подальше, и дважды оборачивался, скали клыки и посылая громким голосом вызов врагу. Выбравшись из расщелины, наверх он оказался в тени, которую отбрасывала вершина горы. Искваву спешила достичь перевала через гору и уже успела скрыться из виду. Она исчезла в хаосе обломков, сорвавшихся сверху с утеса, глыб песчаника и каменных пород. Сейчас вершины гор были всего в каких-нибудь 300 ярдах выше Тера. Он посмотрел вверх. Искваву уже на пути туда, через этот каменный завал. Поэтому здесь внизу самое место для боя. Собаки были совсем близко, они громко лаяли. До выхода из ущелья им оставалось уже немного. Тер повернулся им навстречу и стал ждать. Стоя на полмили южнее, Лэнгдон увидел в бинокль Тера и Исквау, и почти в тот же миг из ущелья вырвались собаки. Он поднялся до середины горы верхом, отсюда вскарабкался выше и кинулся по бараньей тропе, очутившись почти на той же высоте, что и Тер. Оттуда, где сейчас стоял Лэнгдон, долина под ним просматривалась в бинокль на несколько миль. Брюс и Нету Син оказались уже совсем близко. Он увидел, как они слезают с лошадей и бегут в ущелье, затем они скрылись в нем. Лэнгдон снова повернулся к Теру. Собаки не давали гризли уйти, и Лэнгдон знал, что тому не справиться с ними на открытом месте. Затем он заметил какое-то движение в каменных нагромождениях и негромко вскрикнул, поняв, в чем дело, когда разглядел Исквау, спокойно взбирающуюся на вершину горы. Лэнгдон понял, что этот второй зверь — медведица. Великан-гризли, мужчина, остался внизу, чтобы биться. Если собакам удастся задержать его еще минут на 10-15, то медведю конец. Брюс и Мету Син выберутся к тому времени из ущелья и окажутся от него менее чем в 100 ярдах. Лэнгдон поспешно сунул бинокль в футляр и помчался по бараньей тропе. Ярдов 100 пролетел одним духом, но дальше тропа разбегалась на множество мелких тропинок, скользящих по глинистому склону, и следующие 50 ярдов отняли у него целых 5 минут. Потом Лэнгдон снова почувствовал твердую почву под ногами. Задыхаясь, он побежал дальше, и еще через 5 минут гребень горы заслонил от него Тера и собак. Когда же он перевалил через этот гребень и пробежал вниз ярдов 50 по склону, то остановился, как вкопанный. Дальше пути не было. Он оказался на самом краю крутого обрыва. Лэнгдон находился теперь в 500 ярдах от той площадки, на которой стоял Тер спиной к скале. Гризли повернул свою огромную голову к собакам. Лэнгдон переводил дыхание, собирая силы для крика. Брюс и Мету Син с минуты на минуту должны были выбежать из перелеска. Затем его вдруг осенила мысль, что если они даже и услышат его крик, то все равно не поймут, чего он хочет. Брюсу и в голову не придет, что от него требуют пощады тому самому зверю, за которым они гоняются чуть ли не целых 2 недели. И когда Тер, бросившись на собак, отогнал их на добрых 20 ярдов в сторону ущелья, Лэнгдон поспешно залег за камень. Если он еще не опоздал совсем, то спасти гризли теперь может только одно. Стая Эрдели отступила еще на несколько ярдов вниз по склону, и Лэнгдон прицелился в нее. Одна мысль настойчиво сверлила его голову. Он должен пожертвовать своими собаками, иначе обречет Терра на гибель в тот самый день, когда тот даровал ему жизнь. И он, не колеблясь, спустил курок. Стрелять приходилось с далекой дистанции, и первая пуля взвихрила фонтанчик пыли в футах в 50 от Эрдели. Надо было взять прицел выше. Второй выстрел, и снова он промахнулся. Звук третьего слился с пронзительным воем, которого Лэнгдон, однако, не расслышал, и одна собака покатилась кувырком с откоса. Сами по себе звуки выстрелов не испугали Тера. Но когда он увидел, как один из его врагов высоко подпрыгнул и затем покатился с горы, гризли поспешил в укрытие за каменные глыбы. Раздался 4-й выстрел, 5-й. При 5-м выстреле собаки с отчаянным визгом кинулись обратно в ущелье. Одна из них припадала на перебитую переднюю лапу, а Лэнгдон вскочил на камень, служивший ему до этого опорой при стрельбе, и вгляделся в линию горных вершин. Исквау только что достигла вершины. На мгновение задержалась и посмотрела вниз, но вот она исчезла. Тер под прикрытием каменных громад и огромных глыб выветрившегося песчаника двигался по следу медведицы. После того, как Тер скрылся, из ущелья выскочили запыхавшиеся Брюс и Метусин. Оттуда, где они стояли, даже по вершине горы можно было стрелять наверняка. Поэтому Лэнгдон закричал, как сумасшедший, и замахал им руками, указывая вниз. Брюс и Метусин не замедлили попасться на эту удочку, хотя собаки уже снова яростно лаяли у камней, среди которых исчез Тер. Охотники сейчас же решили, что Лэнгдону оттуда, где он стоял, видно продвижение медведя, и что гризли сейчас несется в долину, и только пробежав более 100 ярдов вниз по склону, они остановились и оглянулись на Лэнгдона, ожидая от него дальнейших указаний. Но на этот раз Лэнгдон, стоя на камне, показал им рукой на линию горных вершин. Тер в этот момент как раз переходил ее. На мгновение он, так же, как и Исквау, задержался и бросил последний взгляд на человека. И Лэнгдон, прежде чем гризли исчез, помахал ему шляпой и крикнул: «Счастливо, дружище, счастливо!» Глава 20. Прощай, Мусква. Ночью Лэнгдон и Брюс обсуждали новые планы, а Метусин сидел поодаль, покуривая с невозмутимым видом и время от времени пристально приглядываясь к Лэнгдону, как бы все еще не в состоянии поверить в то, что произошло сегодня днем. Пройдет много лун после сегодняшней ночи, и Метусин всегда будет рад случаю лишний раз поведать своим детям и внукам, друзьям и соплеменникам о том, как он однажды охотился с белым человеком, который перестрелял собственных собак, чтобы сохранить жизнь какому-то гризли. Лэнгдон после этой истории уже не был для него прежним Лэнгдоном. И после этого сезона Метусин никогда больше не пойдет с ним на охоту. Потому что теперь Лэнгдон стал Кесквау, то есть сумасшедшим. У него что-то разладилось. Великий дух отнял у Лэнгдона сердце и отдал его медведю-гризли. И, покуривая свою трубку, Метусин поглядывал на Лэнгдона с некоторой опаской. Его подозрение окончательно утвердилось, когда он увидел, что Брюс и Лэнгдон сооружают из кожаной корзины клетку, и понял, что медвежонок будет сопровождать их в долгом путешествии. После этого у него уже не оставалось никаких сомнений насчет состояния Лэнгдона. Лэнгдона испортили, а подобная порча, по мнению индейца, не предвещала ничего хорошего. На следующее утро вся экспедиция уже на рассвете была готова к долгому пути на север. И Брюс с Лэнгдоном двинулись впереди вверх по склону и через хребет скалистых гор в ту самую долину, из которой они впервые увидели Тера. Вся экспедиция живописно растянулась за ними гуськом, шествие замыкал Метусин, а в кожаной корзине, притороченной на одной из лошадей, ехал Мусква. Лэнгдон был весел и сиял. «Это самая удачная охота в моей жизни», — сказал он Брюсу, — «и я никогда не пожалею, что мы не убили его». «Много ты понимаешь», — пренебрежительно отозвался Брюс. «Возьмись я за дело по-своему, его шкура сейчас была бы на спине Дишпин. Любой турист там, у железной дороги, отвалил бы за нее $1000, а для меня он живой стоит несколько тысяч», — ответил Лэнгдон, и с этими загадочными словами приотстал посмотреть, как Мусква переносит путешествие. Медвежонок то валился из стороны в сторону, то перекатывался в корзине. Понаблюдав за ним некоторое время, Лэнгдон снова присоединился к Брюсу. Еще раз шесть. За следующие 2-3 часа подъезжал он к Мускве и каждый раз возвращался к Брюсу все более молчаливым и задумчивым, как бы о чем-то споря с самим собой. В 9 часов они достигли конца долины Терра. Прямо за ней возвышалась гора. И здесь поток, вдоль которого они ехали, круто сворачивал на запад, углубляясь в узкий каньон. К востоку начинался зеленый холмистый склон, по которому лошадям нетрудно будет пройти, и который выведет экспедицию в следующую долину по направлению в Дрифтвуд. Этого направления Брюс и решил держаться. Посредине склона остановились дать лошадям передышку. Мусква жалобно взывал из своей кожаной темницы. Лэнгдон слышал, но, казалось, не обращал ни малейшего внимания на этот плач. Он не отрывал глаз, смотрел и смотрел на долину, по которой они только что проезжали. В свете утреннего солнца она была великолепна. Отсюда ясно виднелись заснеженные вершины, ниже которых лежало прохладное темное озеро, где Тер недавно ловил рыбу. Отдаленные зеленые склоны гор казались бархатными, и Лэнгдону при виде всего этого подумалось, что сейчас он в последний раз слышит журчащую музыку страны Терра. И она подействовала на него, как хорал, как радостный гимн в честь того, что он уходит отсюда, ничем не нарушив жизни гор и долин, оставляя все таким же, как было до его прихода. Но так ли это? Разве до его ушей не доносится вместе с этой музыкой нечто печальное, скорбное, чья-то жалобная мольба? И снова неподалеку потихоньку всхлипнул Мусква. Тогда Лэнгдон повернулся к Брюсу. «Решено!» — сказал он, и в этих словах прозвучала непреклонная решимость. «Все утро я собирался с духом, и вот теперь решился. Вы с Метусином тронетесь дальше, как только лошади отдышатся, а я съезжу в долину, отъеду примерно на милю и выпущу медвежонка на волю где-нибудь в таком месте, откуда он найдет дорогу в родные места». Он не стал дожидаться, чтобы его начали отговаривать, не стал слушать возражения Брюса. Кстати, тот промолчал. Взяв Мускву на руки, Лэнгдон направил лошадь обратно к югу. Проехав с милю по долине, он очутился на широком открытом лугу с редкими зарослями ивняка и островками ели. Воздух благоухал от множества цветов. Здесь он спешился и 10 минут посидел с Мусквой, опустившись на землю. Вытащив из кармана небольшой бумажный пакетик, последний раз покормил медвежонка сахаром. Тяжелый комок подступил к горлу, когда носик медвежонка ткнулся в его ладонь, а когда Лэнгдон наконец поднялся и вскочил в седло, глаза его застлал горячий, влажный туман. Он попытался рассмеяться. «Может быть, это бесхарактерность?» Но он любил Мускву и знал, что оставляет в этой горной долине что-то очень близкое и дорогое. «Прощай, малыш!» — говорил он, и голос его прерывался от волнения. «Прощай, малыш, злюка! Может, когда-нибудь я вернусь сюда, и мы увидимся. Ты будешь тогда большим свирепым медведем, но я не выстрелю никогда, ни разу». И он быстро поскакал на север. Отъехав ярдов на 300, оглянулся. Мусква бежал следом, но расстояние между ними быстро увеличивалось. Лэнгдон помахал ему рукой. «Прощай!» — крикнул он, проглатывая подступающий к горлу комок. «Прощай!» А еще через полчаса он уже, стоя на вершине склона горы, навел бинокль на долину. Мусква виднелся вдали маленькой черной точкой. Медвежонок остановился и доверчиво ждал его возвращения. И снова Лэнгдон попробовал было рассмеяться, но ничего не вышло. Перевалив через горы, он навсегда исчез из жизни Мусквы. Глава 21. Мусква ищет своего друга. Добрых полмили Мусква гнался за Лэнгдоном. Сначала бегом, потом перешел на шаг и, наконец, остановился, уселся по собачьи, не сводя глаз с далекого горного склона. Если бы Лэнгдон шел пешком, то медвежонок, пожалуй, бежал бы за ним, не думая о привале, пока не выбился бы из сил. Но кожаная клетка смущала его. В ней было тесно. Лошадь на ходу так встряхивала клетку, что медвежонку это казалось землетрясением, а он понимал, что там впереди не только Лэнгдон, но и клетка. Некоторое время он сидел так и грустно всхлипывал, но не делал дальше ни шагу. Медвежонок не сомневался, что друг, которого он уже успел полюбить, скоро вернется. Он всегда возвращался и еще ни разу не обманул ожидания медвежонка. Затем Мусква пустился на поиски клейтонии и кандыка, стараясь при этом не отходить очень далеко от места, где проходила экспедиция. Весь этот день он провел в лугах, заросших цветами, у подножия склона. Светило солнце, было очень приятно, и он отыскал здесь немало столь милых его сердцу луковиц. Медвежонок крылся в земле и наелся досыта. Днем он соснул. Но когда солнце стало садиться, и тяжелые тени гор надвинулись на долину, погрузив ее в темноту, ему стало страшно. Что там ни говори, а ведь он был всего-навсего медвежонком в самом младенческом возрасте и до сих пор только одну ужасную ночь. Ночь после гибели матери провел один. Тер заменил ему мать, а потом Лэнгдон Терра. И до сегодняшней ночи ему еще не привелось по-настоящему почувствовать одиночество. Он забился в чащу боярышника неподалеку от следа, оставленного экспедицией, и все ждал, настороженно прислушиваясь и принюхиваясь. Ярко засверкали звезды, но сегодня их красота не могла выманить медвежонка из его укрытия. И только на рассвете он, осторожно крадучись, выбрался из своего убежища. Солнце снова приободрило его и сделало смелей, и он побрел обратно через долину. Запах, оставленный прошедшими здесь накануне лошадьми, становился все слабее и слабее, и вот, наконец, совершенно исчез. Этот день Мусква питался травой и несколькими корешками кандыка. Ночь застала его на вершине склона, по которому экспедиция проходила из долины, где побывали Тер и Исквау. Медвежонок устал, живот у него подвело от голода, и в довершение всего он окончательно заблудился. Эту ночь он проспал в дупле поваленного дерева. На следующий день он отправился дальше и много еще дней и ночей бродил по долине в полном одиночестве. Он прошел неподалеку от озерца, возле которого они с Тером повстречали старого гризли, с жадностью обнюхал рыбные кости и горестно всхлипнул. Проходил он и по берегу глубокого темного озера. Снова довелось ему увидеть птиц, пролетающих как тени в лесном сумраке. Проходил по плотине, построенной бобрами, а две ночи проспал по соседству с запрудой, образованной упавшими деревьями, на том самом месте, откуда не так давно он следил за Тером, который ловил рыбу. Он уже почти забыл Лэнгдона, думал больше о Тере и вспоминал о матери. Так как он сейчас скучал по ним, он никогда не скучал по человеку. Дикая натура Мусквы взяла свое. Только в начале августа очутился он у края долины и перевалил через тот самый склон, на котором Тер впервые услышал гром ружей белых людей и где впервые пули ужалили его. Медвежонку частенько приходилось укладываться спать на пустой желудок. Но за эти две недели он заметно вырос и уже не боялся темноты. Мусква прошел по глубокому, не знающему солнечного света каньону, который начинался выше грязевой лечебницы Тера, и так как отсюда можно было выбраться только одним путем, то он, наконец, очутился наверху, у выхода из ущелья, через которое когда-то прошел раненый Тер, а следом за ним его преследователи, Брюс и Лэнгдон. Но вот и родные места. Его дом. Внизу распростерлась вторая долина. Само собой, разумеется, медвежонок не узнал ее. Все, что он здесь видел, было совершенно незнакомо ему. Но долина была так прекрасна, полна такого изобилия, и столько в ней было солнечного света, что медвежонок не спешил выбираться из нее. Ему попадались целые заросли клейтонии и кандыка, а на третий день своего пребывания в долине он впервые самостоятельно убил живую дичь. Мусква чуть не наступил на маленького, не больше красной белки сурчонка. Зверек не успел удрать, и медвежонок схватил его. Попировал Мусква на этот раз на славу. Только еще через неделю прошел он по пойме ручья возле того самого склона, на котором погибла его мать. И если бы он поднялся на вершину склона и прошел по ее гребню, то увидел бы ее кости, дочисто обглоданные зверьем и птицами. Еще через неделю медвежонок оказался на небольшом выпасе, где Тер задрал сначала карибу, а потом черного медведя. Теперь-то Мусква понял, что он дома. 2 дня не отходил он от этой арены былого сражения и пира, дальше, чем на 200 ярдов. И день, и ночь медвежонок ждал появления Тера. Потом, в поисках пищи, пришлось уйти подальше, но каждый день, в тот час, когда тени, отбрасываемые горами, начинали удлиняться, он неизменно возвращался к чащице, где они с Тером устроили когда-то свой продовольственный склад, тот самый, который был так по-мародерски разорен и осквернен черным медведем. Однажды в поисках кореньев он забрел очень далеко и находился примерно в полумиле от места, которое стало теперь его домом. В тот момент, когда чья-то огромная тень неожиданно упала на него, он обнюхивал подножие скалы. Медвежонок поднял глаза и с полминуты стоял, как громом пораженный. Сердце его стучало и прыгало так, как никогда еще в жизни. Перед ним стоял Тер. Великан Гризли стоял неподвижно, как медвежонок, и спокойно разглядывал его. Тогда Мусква с восторженным щенячьим визгом подбежал к нему. Тер опустил огромную голову. Еще с полминуты оба простояли неподвижно, но Тера уткнулся в пушистую спину медвежонка. А потом Тер, будто Мусква никогда и не терялся, как ни в чем не бывало, зашагал вверх по склону, и счастливый медвежонок отправился следом за ним. С тех пор прошло много дней в удивительных путешествиях и роскошных пирах. Тер показал Мускве 1000 новых мест в обеих долинах и в разделяющих их горах. Были дни удачной рыбной ловли. Еще один карибу был убит в горах. Мусква все больше толстел и прибавлял в весе. К середине сентября он уже был ростом с большую собаку. Затем появились ягоды, и Тер знал, где их искать. Сначала в низинах поспела дикая малина, затем мыльнянка, а за ними ни с чем не сравнимая черная смородина. Она росла в глубине леса, в холодке, и ягоды ее были чуть ли не с вишню, а по сладости она почти не уступала сахару, которым кормил Мускву Лэнгдон. Черная смородина пришла с медвежонку по вкусу больше всего на свете. Она росла тяжелыми, огромными гроздьями. На усыпанных ими кустах почти не было листьев, и медвежонку ничего не стоило за какие-нибудь 5 минут обобрать и слопать целую кварту смородины. Но вот, наконец, миновала и ягодная пора. Наступил октябрь. Ночи стали очень холодными. Случалось, что солнце не выглядывало по целым дням. Небеса помрачнели, и по ним ползли тяжелые облака. На вершинах гор снег становился все глубже, и там, на высоте, уже больше не таял. Снег выпал и в долине. Сначала только-только застелил землю белым ковром, на котором у мусквы мерзли лапы. Снег этот пролежал недолго. С севера задули холодные сырые ветры. Монотонная музыка летней долины сменилась теперь заунывным воем ветра по ночам, тоскливым скрипом деревьев. И мускве казалось, что весь мир становится другим. В эти холодные сумрачные дни мускву особенно удивляло, что Тер не уходит с ветреных склонов, ведь ничего же не стоило взять, да и укрыться в низинах. И Тер, если он вообще пускался в объяснение с ним, вероятно, сказал медвежонку, что зима уже не за горами, и что эти склоны — их последние кормильцы. Ягод в долинах уже не осталось и в помине. Трава и коренья — что это за еда в такую пору? Им нечего сейчас попусту терять драгоценное время на поиски муравьев и гусениц, а вся рыба ушла в глубокие воды. В эту пору карибу становится чутким на запахи, как лиса, и быстрым, как ветер. И только на этих склонах еще можно кое-как пообедать сурками и гоферами. Таков обед голодного времени. Тер выкапывал их из земли, и мусква изо всех сил помогал ему. Не раз им приходилось выбрасывать целые вагоны земли, прежде чем они добирались до уютных зимних квартир, где спало семейство какого-нибудь сурка. А иной раз им приходилось целыми часами копать, пока сцапаешь 3-4 маленьких гоферов, которые не больше красной белки, но зато жирны просто на диво. Так они прожили конец октября и встретили ноябрь. Вот теперь снег, холодные ветры и яростные метели, идущие с севера, взялись за дело всерьез. Пруды и озера затянуло льдом, а Тер все еще оставался на склонах гор. У мусквы по ночам зуб на зуб не попадал от холода, и ему казалось, что солнце так больше никогда и не засияет по-прежнему. В один прекрасный день, примерно в середине ноября, Тер вдруг бросил откапывать семейство сурков, спустился в долину и с самым деловитым видом направился на юг. Когда они тронулись в путь, то находились в 10 милях от каньона, лежащего выше грязевого бассейна, но великан Гризли шагал так быстро, что они добрались туда еще засветло. 2 следующих дня Тер, казалось, перестал интересоваться всем на свете. Пищи в этом каньоне не водилось никакой, а Тер слонялся возле скал, прислушиваясь да принюхиваясь, и вообще вел себя с точки зрения мусквы более чем странно. В разгар 2-го дня Тер задержался у сахарных сосен. Земля, под которыми была устлана опавшей хвоей, и принялся поедать ее. Хвоя не пришла с мускви по вкусу. Но что-то подсказывало медвежонку, что надо делать то же, что и Тер, и он начал подбирать хвою язычком и глотать, понятия не имея, что это сама мать природа заканчивает их последние приготовления к долгой спячке. Было уже 4, когда они подошли к входу в глубокую пещеру, ту самую, в которой Тер появился на свет. Здесь Гризли снова задержался, принюхиваясь по привычке. Темнело. Над каньоном завывала снежная буря. Щиплющий ветер то и дело налетал с горных вершин. Небо было черным, валил снег. С минуту Гризли постоял, по плечи засунув голову в пещеру. Потом вошел, а за ним и мускла. Глубоко-глубоко в пещере они пробирались в такой темноте, что хоть глаз выколи, и чем дальше, тем становилось теплей. Затихало завывание ветра, пока не превратилось в еле слышное бормотание. Еще 30 минут возился Тер, прежде чем устроился со всеми удобствами. Мусква свернулся у него под боком. Ему было очень тепло и уютно. Всю эту ночь бушевала метель. Снег выпал глубокий. Он доверху завалил весь овраг огромными сугробами и накрыл его сверху толстой снежной крышей. Весь мир был погребен под снегом. Наутро не стало входа в пещеру и огромных каменных глыб. Исчезли черные деревья и красный кустарник. Все стало белым и мертвым. Монотонная музыка долины умолкла. Глубоко в пещере беспокойно шевельнулся Мускова. Потом тяжело вздохнул Тер. Долго и непробудно спали они после этого. И, как знать, может быть, видели сны.
Гризли.